Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о Германии, о социальной, политической, философской, культурной ситуации в этой стране.
Судьба Европы и ее будущее всегда беспокоили русских людей, как мыслителей, так и обывателей. Сегодня в Европе все чаще говорят о том, что сохранение культурной идентичности невозможно без сохранения нравственных основ, открытых Евангелием. Миграционные процессы, политика мультикультурализма, отход от христианских ценностей – все это вызывает неоднозначные реакции европейцев. Как сами западные философы и политологи осмысляют эти проблемы? Поговорим об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня очень интересный человек. Это доцент факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат философских наук Дагмар Миронова. Здравствуйте,
добрый
Дагмар.
Вечер. Добрый вечер.
Дагмар давно и успешно работает в России, преподает философию и политологию в Московском университете, но родом Дагмар из Германии, поэтому и вы часто бываете у себя на родине,
конечно.
Поэтому представляете, что там происходит. Вот, но мы тоже представляем, мы помним, что в прошлом году так вот широко отмечалось, в том числе и в России, 500-летие со дня рождения Лютера, великого реформатора, да, который положил начало протестантской религии. А в этом году по всему миру отмечается, ну, где-то больше, где-то меньше, 200-летие со дня рождения Карла Маркса. Тоже масштабнейшая фигура, что там ни говори, которая оказала влияние на ход мировой истории. А мы 200 лет Достоевскому отмечаем в России. То есть
да,
вот
конечно.
Германия читает Достоевского?
Конечно.
А Маркса?
Маркса тоже читает. Между прочим, из тех книг, которые никогда не сошли, несмотря ни на какие события, с книжных полок в магазинах, это «Капитал». «Капитал» лежал всегда.
Все три тома?
Ну, преимущественно первый, конечно. Но, в принципе, и те можно было купить, но даже в особенно в период экономических кризисов «Капитал» нет-нет, вновь стал бестселлером.
Ну, а вот слова Маркса о религии, душа бездушного мира, вздох угнетенной твари, они как-то произвели впечатление на немецкую нацию? То есть вот после Маркса отношение к христианству, отношение к церкви, оно стало ухудшаться? Люди стали отходить от веры? Или, ну, вот восприняли Маркса, ну, думает себе и пускай думает?
Ну, это, конечно, вопрос такой неоднозначный, я бы сказала, потому что что значит после Маркса, да? Ну, во-первых, начнем с того, что не все этого Маркса читали, конечно, наслышаны все, это понятно, некоторые и жили там, в общем-то, всю свою жизнь при попытках реализовать теорию Маркса с некоторыми отклонениями, конечно, от оригинала на практике, я имею в виду бывшего ГДР, но вообще, что касается христианских церквей, христиан в Германии, то тут надо сказать, что если мы берем актуальные данные, да, вот христианами можно считать где-то 57-58% населения.
То есть это верующие люди или это те, кто вот по традиции, по семейной традиции считают себя принадлежащими к одной из христианских церквей? Германия ведь очень интересная конфессиональная ситуация. Это фактически двуконфессиональная нация, да? То есть и католицизм, и протестантизм, лютеранство являются родными для современной германской культуры конфессиями.
Ну, тут, в общем-то, так. По поводу вопроса, считают себя или не считают, в Германии тут это все с немецкой педантичностью, так сказать. Тут есть точная статистика, потому что в Германии есть так называемый церковный налог, да. То есть, если человек состоит в одной из христианских церквей, то он платит церковный налог, который рассчитывается, в общем-то, на основании его зарплаты.
Это какой-то процент от зарплаты?
Это процент от зарплаты. И, собственно говоря, это...
А сколько примерно, если не секрет?
Ну, не очень большой. Вот. Но дело в том, что этот налог, он возник где-то в начале 19 века. Ну, вот 1803 год, да, была секуляризация. И после этого, в общем-то, церкви-то, они должны были как-то выжить. И возник этот налог, который является именно церковным, но собирается государственными, так сказать, налоговыми органами.
И это хватает для того, чтобы церкви существовали, чтобы они поддерживали... там, свой штат, содержали здания, в которых они находятся. То есть этих денег хватает на содержание церкви?
В общем-то, хватает. Причем, ну, я могу сказать вот цифры, да, в 16-м году две большие церкви вместе, они собирали приблизительно 11,6 миллиардов евро церковного налога. Это, конечно, в общем-то, немалая сумма, и хватает. И причем это несмотря на то, что, в общем-то, народ выходит отчасти из состава церквей.
То есть все-таки происходит такое обмерщение, да? То есть не увеличивается количество прихожан, а скорее, наоборот, уменьшается.
Уменьшается. Ну вот за 16-й год, например, 350 тысяч человек вышли из двух церквей, опять-таки, вместе взятых. Но, собственно...
А с чем это связано? Это нежелание платить деньги дополнительно, и так вот большие налоговые нагрузки на население, или это вот реальная потеря веры? То есть люди чувствуют себя все более и более отдалившимися от Бога?
Я не думаю, что это... О чем уже упомянутый, собственно, Лютер говорил. Он говорил, что каждый может и без посредника говорить со своим Богом, да, вот ему для этого церковь, по большому счету, не обязательно. Она может помогать, да, это хорошо, но, в принципе, каждый может сам со своим Богом поговорить.
Если в протестантизме это так, то в католичестве все-таки трудно себе представить.
В католичестве это по-другому, да, я понимаю.
Цитата. Вальтер Шуберт. «Европа и душа Востока». В последние тысячелетия на европейской почве оставили свой след две эпохи – готическая и прометеевская. Насквозь пронизанный ощущением вечности, готический человек обращал свой взор вверх. Все молитвеннее тянулись вверх его храма, и забывалась им земная юдоль. Готический человек молился только о спасении души. Новый человек – прометеевский обращает свой взор к земле, заглядывая в дальние дали вокруг всего земного шара, а уже не ввысь и безмерное. Лишь в результате этого начинаются физические и географические открытия, и речь идет уже не о спасении души, а об овладении миром. Новый человек хочет быть господином земли, и поэтому хочет жить без Бога. Я называю его прометеевским человеком по имени гордого титана, восставшего против богов, возжелавшего создать мир по своему плану. Немец своей реформацией оказал решительную услугу зарождению прометеевской культуры.
Вы учились в школе в те времена, когда было разделение на ГДР и ФРГ, да? То есть это социалистическая страна была, страна социалистического лагеря, и все-таки преподавалась теология в школе,
нет,
да?
Нет, нет. В социалистические времена было так, что была, конечно, школа, и параллельно всякие, значит, церковные общины, они организовали свое преподавание Слова Бога, ну, своего рода воскресные школы. Ну, соответственно, мы раз в неделю ходили и изучали там сначала библейские истории в детском приложении, что называется, а потом уже и более серьезные вещи. И, собственно, так шло до у протестантов до конфирмации, которые в идеале в 14 лет, но в ГДР был такой... рабочий крестьянский революционный обычай, который назывался «Jugendweihe», то есть, в общем-то, «Восвящение во взрослых». И была такая установка, что нехорошо, когда конфирмация и «Jugendweihe», поскольку это все-таки разные идеологические, если хотите, разные культурные основания, если это будет в один и тот же год. Поэтому большинство из нас в 14 лет по рабоче-крестьянскому стало взрослым, а уже в 15 лет по церковному. Так уж сложилось, то есть конфирмация, да. А вот этот год мы просто дополнительно ходили в такое молодежное объединение при церкви, которое называлось «Молодая община», где мы точно так же либо обсуждали разные темы, либо пели там всякие не обязательно традиционные церковные, современные церковные песни, и где очень много речь шла об обновлении церкви, о приспособлении церковных, так сказать, но прежде всего церковного языка к современным реалиям. Я, например, помню, что нам в какой-то момент дали задание подумать о том, как бы мы «Отче нас» сформулировали бы на современном немецком языке. Ну, довольно интересно. Но всякие такие вещи. Так что...
Кстати, очень интересно относительно перевода этой молитвы на современные европейские языки. Вот та часть, где мы молимся «Избави нас от лукавого», угу, да, во французском языке, например, транслируется сегодня как «Избави нас от зла». Вот, то есть лукавый, как все-таки личность, как персонаж определенный, mm-hmm, да, заменяется на некое отвлеченное нравственное понятие. Я не знаю, как это в немецком языке.
В немецком
языке
точно так же, mm-hmm, причем изначально. Mm-hmm. Изначально было «und erlöse uns von dem übel», mm-hmm, «спасай нас от». А когда уже шли там всякие идеи, вот этот «übel», поскольку это слово, но... очень старое, да? Uh-huh. Оно еще встречается, оно очень редко.
А что оно означает?
Ну, зло тоже.
Зло, да?
Зло.
Uh-huh. Именно потом... не персонифицированное зло, а зло вообще.
Зло вообще. Uh-huh. Потом тоже уже заменили на современное зло. «Und erlöse uns von dem Bösen». То есть... Угу. Вот. Так что такие вещи, в общем-то, конечно...
Ну, то есть в ГДРовские времена считалось нормальным, да, что школьник, условно говоря, социалистический школьник в воскресные дни ходит в свой приход и изучает религию, изучает веру. То есть это не преследовалось, не ограничивалось властью?
Это было абсолютно нормально, но ненормальным считалось. Если, допустим, человек не вступил ни в пионерскую организацию, ни в Союз свободной немецкой молодежи, у этих ребят были сложности потом с поступлением в вузы. Это безусловно. Но что тоже уже в ГДРовские времена было, в общем-то, без проблем. Если человек был глубоко верующий, он не пошел в армию, если ему религия запретила взять оружие в руки, а пошел на альтернативную службу. Только тогда она была не альтернативно-гражданской, она была просто стройбатальоном.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И у нас в гостях сегодня доцент факультета политологии МГУ, кандидат философских наук Дагмар Миронова. Мы говорим о христианстве в Германии и о том, что сегодня происходит в этой стране. И вот Дагмар рассказала нам о том, как она в ГДРовские времена росла в Дрездене и посещала занятия по религии в воскресной школе. А вот то, что страна всегда была как бы двуконфессиональной, это как-то сказывается на психологии, на этосе немецкой нации? То есть мы знаем, что была религиозная война. Она длилась достаточно долго, да, 100 лет после того, как Лютер объявил о реформе. Но вот после этого как-то произошло примирение католичества и православия. И насколько в Германии терпимо относится к другим конфессиям? Ну, прежде всего, к католичеству и протестантизму. И насколько в Германии терпимо относится к другим конфессиям? Ну, например, к православию, потому что там всегда были русские, а сейчас, наверное, русских стало еще больше, да, и русских приходов.
Ну, Конечно, эти две большие церкви, они вполне мирно сосуществуют, и если мы смотрим, да, по численности их членов, то можно сказать, что католиков 23,5 миллиона где-то в Германии, а протестантов 22, ну, то есть фактически делятся, верующие делятся фактически поровну. И поэтому тут, конечно, религиозная война, она осталась далеко в прошлом. Кстати говоря, если мы берем еще и распределение вот этих конфессий по федеральным землям, ну, вы знаете, Германия, да, как федеральное государство подразделено на 16 федеральных земель, то есть просто центры, где, в общем-то, есть абсолютное большинство какой-то одной религии, ну, например, в Баварии там, да, или в Северном Рейне-Вестфалии, мы наблюдаем в Семлезар, кстати говоря, маленькой земле на севере тоже, мы наблюдаем преимущественно католические церкви, тогда как в центре и на севере в основном протестантские такие земли, как, например, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, да, Баден-Вюртемберг, например, где-то делится напополам довольно нормально в новых федеральных землях, ну, то есть бывший ГДР, преимущественно все-таки народ либо без конфессии, либо если он имеет конфессиональную привязанность, то чаще всего к протестантам.
Официально ведь в Германии нету государственной религии, да?
Официально государственной религии нет.
Германия
официально светское государство.
И это касается и всех земель, законодательства всех земель, или какая-то одна земля может изменить законодательство и сказать, что вот наша государственная религия такая?
Нет, это в Конституции записано, и она действует для всех федеральных земель. Кстати говоря, вопрос о православных, да, это третья конфессия, это, в общем-то, где-то 1,5-2 миллиона человек, которые исповедуют православие. То есть это тоже, в общем-то, где-то там 2%, 2-3% населения.
Это приходы Московской патриархии или Греческой, Вселенского патриархата?
Это всего вместе. Угу. Ну, в принципе, православные церкви, они есть во многих городах Германии, да. Ну, например, я знаю, в Дрездене стоит очень красивая, недалеко от технического университета, кстати, и тут мы как-то говорили с батюшкой, он рассказывал, что особенно перед экзаменами студенты валят навалом молиться за хорошие оценки, причем абсолютно независимо от конфессии.
Вот. То есть немецкие студенты тоже заходят на всякий случай, да?
Да. Ну, мало ли. Вот, я знаю, в Баден-Бадене стоит, ну, во многих городах. В Лейпциге есть, ну, то есть во многих городах. И, соответственно, есть, конечно, еще помимо христианских конфессий, есть и другие в Германии.
Это я думаю, это связано еще с чем? Сейчас во многих храмах в Европе, я вот обратил внимание, свечи, восковые свечи, заменяют на электрические лампочки. То есть ты бросаешь евро, и лампочка включается, и какое-то время она горит. Вот, то есть для чего это делается? Ну, может быть, для экономии воска, а может быть, чтобы проще было убирать, потому что нагар от свечей требует постоянного ухода, да? Вот, а все-таки в православных церкви-то, наверное, свечи восковые по-прежнему.
Конечно,
ну, или
да.
Заменитель, но все-таки их можно поставить, их можно зажечь, то есть это какое-то действие, которое человек совершает, вот, и уже тем самым, ну, наверное, немножко молится, да, когда он ставит свечу.
Я бы сказала так, что технический прогресс, он не всегда хорош. Вот, и тут идея, еще идея там создать священника-робота, это, в общем-то, я тоже считаю, не самая лучшая из идей, до которых можно додуматься.
А что, уже есть такие идеи?
Идеи
их обсуждает
есть.
Кто-то?
Идеи есть, в общем-то, так, это в Германии там у протестантов уже, в общем-то, как-то...
Интересно, какие функции он будет выполнять?
Это все те же.
И исповедь принимать тоже?
Ну,
то есть, отвечая человеку как-то ситуационно в силу заданной программы, да, что...
Очевидно, но я не специалист по этому вопросу, я просто читала, что дело идет к этому. Но если мы еще посмотрим, конечно, на другие конфессии в Германии, конечно, особенно в связи с миграционными процессами, у нас там, конечно, ислам начал играть достаточно большую роль. С исламом, в отличие от христианских церквей, трудно привести точные данные, потому что у них просто не ведется такой учет, как это вот относительно католиков с протестантами, но где-то по оценкам, правда, на 16-й год это где-то 4,5 миллиона. Вот.
Больше, чем православных, значит, значительно.
Значительно.
А вот я читал, что сейчас во Франции обсуждается вопрос передачи ряда пустующих католических церквей под мечети. То есть, еще 10 лет назад мы читали роман «Мечеть Парижской Богоматери».
Да-да-да.
Воспринимали...
Нашей бывшей студенткой философского факультета.
Вот, видите, и воспринимали это как фантастику какую-то, да? А сегодня действительно мы сталкиваемся с тем, что вот, может быть, это будет самое что ни на есть реальность. А в Германии такие процессы обсуждаются или происходят?
Тоже такие моменты обсуждаются, но вообще, если внимательно вдуматься, да, то в Германии число христианских церквей всякого рода где-то 45 тысяч, а мечети где-то по 3 тысяч. И, конечно, это не соответствует соотношению числа верующих, да? Тем более, что с исламом такая проблема, что очень многие беженцы, которые нелегалы, они, в общем-то, нигде не учитываются, но в мечети они тоже ходят, нет-нет, да? Вот, поэтому эта проблема, конечно, стоит. Кроме того, и в той, и в другой церкви шел такой процесс, в общем-то, объединения приходов, закрытия церкви тоже, потому что, ну, с одной стороны, по экономическим соображениям все-таки дорого, и тоже есть пустующие церкви, и тоже обсуждается эта проблема. Но пока я не слышала о таких практических, так сказать, передач.
А интересно, как вот ваши соотечественники, может быть, вы сами относитесь к тому, что в Москве строится очень много новых православных храмов, и не только в Москве, но и в России. То есть европейцу кажется этот процесс удивительным или вот каким-то необычным?
Ну, я бы сказала так, что европеец, скорее всего, не знает об этих процессах, потому что то, что сообщается о России в европейских СМИ, это, в общем-то, скорее всего, либо какая-нибудь... Ну, вот последнее, что было, собственно, это паника, вот 100 дней до чемпионата футбола в России, ой, опасность в терактах, ой-ой-ой-ой-ой, вот, и, ну, такие вещи, да, вещи, которым можно пугать обывателя, а строительство церкви, это, собственно, не такая вещь, которой можно пугать людей, это вещь...
Ну, почему же? Клерикализация, вот, смотрите...
Клерикализация, ну, понимаете, Алексей, тут надо учитывать, да, вот то, что, собственно, говорила Ханна Аренд, все философские и прочие учения исходят всегда из какого-то конкретного образа человека, а люди, они все разные, и, собственно, то, что мы называем обществом, это именно существование абсолютного плюралистически, так сказать, настроенных людей, поэтому то, что одного пугает, другому кажется хорошо. И если мы смотрим на современную Европу, да, в политическом плане мы что видим? Мы видим нарастание правых сил во всех странах. А правые силы, если проанализировать их программное положение, они что хотят? Они хотят национальное государство возродить. То есть, как говорил Де Голль в свое время, когда началась европейская интеграция, он говорил о Европе отечеств. Он не говорил о Европейском Союзе как некотором там, ну, федеральном, конфедеральном или каком-то таком образовании, да, вот. И, собственно, вот эти, если хотите, националистические тенденции, они все опираются, опять-таки, на что? Они опираются на традиции, а традиции, особенно культурные, везде фактически можете открыть любую программу. Мы пишут они, отстаиваем наши христианско-юдейские, европейские культурные традиции.
Ну вот мы очень важный вопрос затронули в конце первой части нашей программы, то, что сегодня происходит в Европе с традицией, с религией, есть ли какой-то поворот к религии, и я думаю, что после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим этот разговор с нашим сегодняшним гостем, потому что у нас в гостях политолог, философ, доцент факультета политологии Московского государственного университета Дагмар Миронова.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.